Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Вражеские ресурсы сообщают о прорыве линии Бердычи-Семеновка-Орловка-Тоненькая. По словам немцев, там расположены пруды и небольшие реки, которые удобно оборонять. Однако на сегодняшний день русские прорвали эту линию везде, кроме Бердычей и Семеновки. За них идут упорные бои, но частично их уже контролирует армия России. 29 и 30 марта российские войска продвинулись к северо-западу и к юго-западу от ранее захваченной Авдеевки. Особенно ожесточенные бои идут в Бердычах, в которых появились русские боевые роботы, вооруженные гранатометами. Это небольшие танкетки с компьютерным управлением. Еще 10 лет назад в фантастических фильмах фигурировала война дронов, но представление о ней было в виде противостояния разнообразных терминаторов, огромных боевых человекоподобных роботов, но не то, что происходит в реальной жизни. Реальные терминаторы оказались на колесиках или гусеницах. Российская армия полностью готова к тому, чтобы еще долго воевать на истощение. Она может провести несколько крупных наступлений на стратегических направлениях, но в перерывах между ними будет восстанавливать и укреплять артиллерийскую мощь. А у Украины проблемы со снарядами. Пуски есть, ракетные установки «Химарс» есть, но заряжать в них нечего. Если Америка не возобновит поставки, то ситуация для армии Сырского может оказаться критической. Эммануэлю Макрону необходимо напомнить, что падение Наполеона началось после вторжения в Россию. Желание повоевать с русскими может обернуться тем, что на Францию в очередной раз нападут. Минобороны сообщает, над Ярославской областью сбиты 3 украинских дрона. Пресечена попытка киевского режима сделать очередной теракт. О том, куда летели беспилотники, не сообщается. Президент Украины Зеленский допустил, что переговоры Москвы и Киева могут начаться до того, как незалежный когда-нибудь удастся выйти на границы 91-го. Про них решено забыть. Новой точкой отсчета стал 2022 год. То есть теперь Украина согласна на переговоры в том случае, если Крым остается за нами, а Донбасс Украина заберет себе. На таких условиях никто, естественно, переговариваться с Украиной также не будет. Впрочем, и Украина сама себе запретила переговоры с Россией указом Зеленского. Кстати, у самого Зеленского истекают сроки полномочий. 31 марта должны были состояться выборы. Их Зеленский отменил. 5-летний срок президентских полномочий со дня инаугурации заканчивается 20 мая. После этого легитимность у Зеленского исчезает юридически. Ну а практически, будет ли он продолжать править страной, наблюдатели считают, что да. До тех пор, пока Америка будет его поддерживать, он будет нарушать законы и узурпировать власть. ЦРУ США и МИ-6 Великобритании пойдут на все, чтобы сделать ИГИЛ единственным заказчиком массового убийства людей в Подмосковье. Хотя первые данные следствия свидетельствуют о том, что деньги террористам поступали с Украины. Вполне возможно, что за организацией теракта стоят не только украинцы, а скорее всего их заокеанские хозяева. В таком случае возможен скандал. Чтобы избежать его сейчас, Запад любыми средствами спихивает теракт на ИГИЛ, который давно уже терактов не проводил. И как-то странно, почему-то взрывают и стреляют в России, а не в странах Запада, с которыми обычно исламисты воюют. Вполне возможно, для того, чтобы замазать ситуацию, Америка может организовать теракты на чемпионате Европы в Германии и на Олимпиаде во Франции. А это уже очень большая провокация. Вполне возможно, что там как-то договорятся и сообщат о том, что теракты готовились, но предотвращены. Террористы всех мастей всегда тянулись на Олимпиады, как мухи на мед, и французам придется к этому готовиться. В МИД России заявили, НАТО готовится к войне с нами. Деятельность этого агрессивного блока в Восточной Европе и Черноморском регионе настроена на подготовку к вероятному серьезному конфликту с Москвой, заявили в МИД России. В свое время Путин сказал, что если НАТО пойдет войной на Россию, то это приведет к началу Третьей мировой войне, в которой победителей не будет. Ядерный кошмар может просто накрыть и уничтожить всю планету. Поэтому в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован, отметил российский президент. Он подчеркнул, что у России нет агрессивных намерений по отношению к государствам Европы. Мы нападать ни на кого не будем. А будут ли они, это все зависит от них. Конгрессмен США от партии республиканцев Тим Уолберг призвал закончить конфликты в секторе Газа на Украине с помощью ядерных ударов. Чем это чревато, мы только что рассказали, поэтому будем надеяться, что до этого не дойдет. Пока же Америка на Украину не поставляет ничего, но какие-то крохи. Основной поток оружия пошел в Израиль. Теперь Америка разжигает конфликт там. При сегодняшнем уровне механизации и автоматизации производства буржуям не нужно столько людей. Вот и сталкивают они народы и страны в братоубийственных войнах. Для того, чтобы прекратились войны, нужно прекратить капитализм, уничтожить его. Войны при социалистической системе становятся бессмысленными. Тем временем по России идет флешмоб. Сотрудники скорой помощи записывают видеообращение, жалуются президенту на низкие зарплаты, высокую нагрузку и отсутствие повышения социальных выплат, как у других специалистов. Забытыми остались и водители скорой. Стратегия затыкания кадровых дыр, которую пытается сделать правительство России, ущербна. Одна кадровая проблема слегка ослабляется, но сразу же появляется новая. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и депутат от партии Андрей Кузнецов внесли в Госдуму законопроект о запрете общественных объединений, существующих без образования юридического лица. Текст законопроекта размещен в думской электронной базе. По сути дела, эсеры в очередной раз работают на мельницу власти. Под удар могут попасть Всероссийское общественное социалистическое движение «Левый фронт», десятки левых организаций, молодежные парламенты, студенческие организации, благотворительные сообщества помощи участникам спецоперации, детям, животным. Это уничтожит и без того слабое гражданское общество. Фактически власть готовит двухпартийную систему – ядросы и эсеры. Всем остальным на политическом олимпе России, по-видимому, места не будет. В число изгоев попадают и коммунисты, потому что только они пытаются противостоять действующей власти. Но, как известно, история ошибок не прощает. Когда более 100 лет назад коммунистов засунули в подполье, через некоторое время произошел Великий Октябрь, и коммунизм чуть не победил во всем мире. Социализм обязательно победит, но это зависит от всего российского общества, от всех нас, насколько интенсивно мы будем работать на эту победу и насколько мирно нам удастся ее осуществить. Мэр Воронежа Вадим Кстенин подписал постановление об условиях приватизации путем электронного аукциона объекта культурного наследия регионального значения по школьному переулку, дом 6. Это знаменитая с первой половины 19 века усадьба Брикманов, просторечий Брикманский сад или сад глухонемых по располагавшемуся здесь в советские времена обществу и специализированному дому культуры. Вот этот самый скверик на углу улиц Урицкого и Транспортной теперь будут продавать. И вид разрешенного использования земельного участка – малоэтажный многоквартирный дом. Так что еще одним сквером в городе станет меньше, еще одним человейником – больше. По-другому «Единая Россия» развивать город не умеет. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов неожиданно заявил, что следы преступления в Подмосковье в торговом центре Крокус Сити Холл ведут в США. Зюганов считает, что организаторы этого теракта не исламисты, но даже не Украина. Скорее всего, расследование приведет ниточками в Америку. Поживем, увидим. В любом случае, если украинская война организована Америкой, то все может быть. Впрочем, нам от этого ни лучше и ни хуже. Капитализм в любой национальности наш враг и должен быть уничтожен.
Правительство упростило порядок присвоения статуса «ветеран боевых действий» и выдачи удостоверения единого образца. Теперь статус ветерана можно получить без предоставления копии контракта на основании документов, подтверждающих ранение, либо документов о награждении государственной или ведомственной наградой.
Банк России еще на полгода продлил ограничения на перевод денег за границу. Данные меры будут действовать до 30 сентября включительно. Ранее Центробанк продлил до 9 сентября ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Более 100 российским аэродромам нужна реконструкция, заявил министр транспорта Виталий Савельев. По его словам, на ремонт 75 аэродромов из бюджета направят 250 миллиардов рублей. Ранее Владимир Путин поставил задачу модернизировать аэродромы к 2030 году. Российские железные дороги по итогам прошлого года получили доход свыше 3 триллионов рублей. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров. Он отметил, что это исторический рекорд. 36% российских компаний планируют в этом году увеличить зарплаты только части своего коллектива. Об этом свидетельствуют результаты исследований сервисов «Работа.ру» и «Сберподбор». Повысить зарплаты всем сотрудникам намерены лишь 12% работодателей.
В Ивановской области село, где живут 2000 жителей, осталось без врачей. В Васильевском сельском поселении есть здание больницы, где работают только фельдшер и медсестры. Но властям проще закрыть его, чем искать специалистов. Подробнее в нашем репортаже.
Последние несколько десятков лет в Васильевском принимали 2 пожилых врача, которые приехали сюда еще в советские времена. Но сейчас они вышли на пенсию, и заменить их на посту оказалось некому. В селе нет ни современных условий работы, ни жилья для приезжих специалистов.
У нас здесь есть детский сад полный детишек, есть детский дом, есть школа полная детей, все 11 классов. А врачебной помощи у нас нет. Потому что, ну, должны же какие-то быть, наверное, стимулирующие вещи, выплаты, квартиры, там, жилье. Ну, не задержались у нас врачи, остался один фельдшер, такое большое село.
По словам местных жителей, последняя квартира, которая была в собственности муниципалитета, продана несколько лет назад. У сельских властей просто не осталось жилья, чтобы пригласить специалиста из Шуи или Иваново.
Узкие специалисты, такие как эндокринолог, терапевт, мне приходится ездить в Шую. У нас в Шуе эндокринолог сейчас принимает платно, приходится записываться на платный прием, так же, как и всем. Если вот, например, инвалиды некоторые, они не всегда, это очень удобно. Хотелось бы, конечно, решить вопрос с обеспечением тех же диабетиков лекарствами.
Власти объявили, что из-за отсутствия врачей больницу закроют, а вместо нее построят ФАП. То есть проблему решат самым простым способом. А как жители села будут получать медицинскую помощь, сельскую администрацию, видимо, не волнует.
Такие села, как Васильевское, они брошены на вымирание, на вот умышленный развал. Вот. Согласны со мной?
Да.
В последние годы в селе закрылась аптека и отделение Сбербанка. Люди не могут теперь купить лекарства и банально снять денег с банковской карты. За всем этим, так же, как и за медицинской помощью, теперь надо ехать в Шую.
Мне кажется, следовало бы и прокуратуре провести определенную работу. Поэтому в эти инстанции мы обратимся обязательно, но и, безусловно, будем доносить до органов государственного всех уровней этот крик души людей, это их переживание и беспокойство, чтобы как минимум осталось это здание. Потому что сегодня заявляется о строительстве нового ФАПа. Нужен специалист, непосредственно врач, чтобы вел прием, а не фельдшер. Вот, и чтобы это учреждение дальше работало.
Если в кране нет воды, жителям села Ухтохма Ивановской области приходится каждый день запасаться водой и терпением. Коммуникации много лет не ремонтируют. Вопросы к властям остаются без ответа. О кризисе водоснабжения в районном центре наш следующий материал.
Не первый год, и это в начале 21 века жители центра Лежневского района Ивановской области в любое время года сидят без воды. Как говорится, ни помыться, ни постираться.
Летом воды, собственно говоря, нет вообще, от слова совсем. То есть в течение дня она как-то, может быть, появляется, утром и вечером ее нет. Объясняют это очень сильным разбором воды как раз в эти часы. Вот. Зимой, конечно, она есть в течение дня, но также в течение дня она исчезает.
От обращений в управляющую компанию и в администрацию толку ноль. Решение проблемы упирается в могущественный водоканал, который, по словам жителей, может обеспечить требуемый напор воды, но только когда приезжают проверяющие или телевидение.
Предположу, что либо какие-то другие ветки обесточили с водой, либо у них есть все-таки резерв, который они экономят. Ну, условно говоря, дополнительные насосы какие-то запускают, которые в резерве стоят. Ну, это предположение.
Отсутствующее обеспечение водой обходится жителям села в 2000 рублей в месяц, а то и больше. Но люди говорят, коммунальщикам и этого не хватает.
В свое время трубы были 110-го диаметра, и они сильно износились. И как бы ремонт все равно надо было делать. Вот. А решили, видимо, сэкономить и заодно какие-то свои трудности решить. И они в эти трубы, в 110-е, всунули трубы меньшего диаметра.
Местные коммунисты прекрасно осознают, что отсутствие воды – это отголосок большого системного кризиса. Невозможно управлять селом, если глава живет за десятки километров в городе и бывает лишь наездами.
К сожалению, нынешняя власть себя ведет неадекватно, как будто ей нет нужды и как бы решить эти проблемы. И все это в конечном итоге отражается на здоровье людей. Извините, так жить нельзя. Для чего нам нужна такая власть? Власть должна в первую очередь заботиться о здоровье людей. А мы, получается, гробим и губим здоровье нашего лежневца.
В Ивановском областном комитете КПРФ взяли ситуацию с водоснабжением в селе Ухтохма на контроль. Мы будем следить за развитием событий.
Закрыли и продали сельский дом культуры, потому что это непозволительная роскошь. В селе Любино-Малоросы Любинского района Омской области власти посчитали стоимость капремонта местного ДК и продали его частному лицу, чтобы не тратить бюджетные деньги. А хор ветеранов, танцевальную студию и детский театр переселили в аварийное здание поменьше.
Этот ДК был центром традиционной русской культуры в Любино со времен СССР. Местные активисты и преподаватели подготовили проект реконструкции здания и пространства вокруг него. Но власти посчитали расходы и просто закрыли клуб на замок.
Это административный проект, там и предполагалось, что была сцена, была детская площадка, чтобы дети, ну, в будние дни тоже могли здесь находиться с главой. Мы это все обсудили на этом уровне, это было поддержано. Но на уровне муниципалитета Любинского района нам уже отказали в дальнейшем участии.
Кружки и студии переехали в здание бывшей столовой по соседству. Преподаватели клуба уволились, работать в аварийном здании за зарплату в 15-17 тысяч никому не хотелось.
Очень-очень жалко, потому что здесь работал замечательный коллектив, огромное количество ребятишек, и здесь именно основа направления была традиционная русская культура. Здесь проводились фестивали, здесь проводились большие народные праздники.
Сейчас вместо профессиональных аккомпаниаторов и фольклористов в клубе работают ветераны и пенсионеры.
Девочки, наш хор «Сибирская песня» уговорили меня пойти на полставки, потому что иначе бы нас просто закрыли. Я просто работаю из таких благородных побуждений, чтобы поддержать девочек, и сама пою с ними в хоре.
Здание, построенное в советские времена и простоявшее без капремонта более 30 лет, для властей вдруг оказалось аварийным. Глава района говорит прямо, совсем не ожидал такого. Расходы на отопление ветхого ДК были огромные, вот и закрыли.
Два раза приехал, никого нет. Одни тены горят, электричество наматывается, нету там желающих работать. Сегодня нет, у нас даже с центрального дома культуры ушла женщина. Сегодня это политический вопрос. У нас типа нету дома культуры. Он не нужен там, дом культуры. Клуб как существовал, так и будет существовать. Он будет работать, клуб.
Десятки детей после школы теперь принадлежат сами себе. Секции и кружки позакрывались, развивающееся село лишилось культурного центра. Зато покупатель на это здание в центре большого перспективного населенного пункта сразу нашелся. Коммунисты поднимут вопрос о возвращении ДК селу на областном уровне. Также предстоит проверить законность сделки без проведения публичных слушаний и одобрения продажи от сельского схода.
Очередная коммунальная катастрофа. В селе Чиунино Омской области насквозь промерзла и обрушилась водонапорная башня. Без питьевой воды остались десятки домов. Репортаж с места событий.
Чтобы напиться, жители села Чиунино вынуждены отправляться, как они говорят, на колонку. Здесь, на отшибе, качает подземный водонасос.
Вы издалека идете? У вас
да,
крайний дом?
Да, у меня вот крайний дом, и мне довольно неудобно. Я держу хозяйство, и если все время таскать воду, ну, пока сейчас можно, а грязь начнется, что будем делать?
Чтобы напоить скотину и соблюсти элементарные гигиенические процедуры, большинство чаунинцев используют подручные средства.
Снег набираю, таскаю на печку, в баню, топлю. Все это.
А когда снег растает?
А когда снег растает, придется черпать с речки.
В Чиунино живут в основном пенсионеры, многим уже за 70. Для них квест с добычей живительной влаги без посторонней помощи практически неосуществим.
С того края и до того края мы таскаем воду бабушкам. Два раза в неделю я таскаю.
Это же не входит в ваши обязанности.
Ну, входит, не входит, ну а как я буду, как я своих бабушек оставлю без воды?
Водопровод в селе есть. Питьевая вода подведена в каждый дом и раздается от этой водонапорной башни. Она лежит на боку с начала февраля.
Проблемы с ней часто. Отогревают, она застывает все время. Как морозы застывают, греют, приезжают, топят.
И минувшей зимой было так же?
Да, так же было. Грели ее, грели, пока не упала.
Постоянный перепад температуры. Металл попросту не выдерживает систематических издевательств со стороны технических служб.
20 раз приезжают, и грузовые колеса, маленькие колеса, они все посажены давно.
То есть колеса жгут?
Колеса, резину, да. А больше ничем ее не отогреть. Либо полтелеги дров надо сжечь или отогреть.
На помощь обезвоженному селу пришел депутат-коммунист ЗАГС Собрания Омской области Константин Ткачев. В администрации Большеуковского района, в состав которого входят Чиунино, ему пообещали в кратчайшие сроки решить водопроводную проблему.
Так, поставим павильон, частотный насос и будем подавать воду напрямую без водонапорной башни сразу в сеть. На жилищно-коммунальный комплекс деньги есть, поэтому сегодня с главой согласовали этот вопрос. Все, на следующей неделе, я думаю, решим.
Омские коммунисты взяли ситуацию с водоснабжением в селе Чиунино на контроль. Мы будем следить за развитием событий.
Счетная палата за прошлый год выявила нарушения в сфере ЖКХ на сумму почти 300 миллиардов рублей. По данным ведомства, ключевые проблемы отрасли – высокий процент износа коммунальных сетей и сложная структура управления. Жители подмосковного Пушкина на собственном опыте регулярно убеждаются в несостоятельности системы ЖКХ. На жильцов очередной пятиэтажки сверху льется талая вода, а снизу подъезды подтапляет канализация.
Состояние пятиэтажки по адресу Ярославское шоссе 176 в подмосковном Пушкине удручает. От постоянных протечек крыши в подъездах и квартирах образуется плесень. С наступлением весны проблемы резко обострились.
Какая-то тупиковая ситуация. Сверху течет, подвалы, там все вообще стоит в воде. И мы не знаем, что нам делать. Мы не знаем. Дома 50 с лишним лет, ни разу не делался капитальный ремонт, и кровля там просто плачет.
Все протираю постоянно спиртом, потому что сразу же образуется плесень. Черная, зеленая, какая, я не знаю, еще и белая, наверное. А это детская у нас, у меня здесь внук.
Если два года назад заливало только верхние этажи, то сейчас вода доходит до второго. Но и жильцы первых этажей не остались без своей порции коммунального счастья. Под ними образовалось озеро из канализационных стоков.
У нас проблем не только с крышей, но и с подвалом, так как подвал постоянно заливает фекалиями.
Туда дальше пройти невозможно. Там воды больше, чем по пояс. То есть там можно в этих фекальных стоках реально утонуть.
Управляющая компания слегка подлатала кровлю два года назад. С тех пор текущий ремонт делать отказывается, ссылается на отсутствие средств. За помощью люди обратились к коммунистам и записали обращение к главе Пушкинского городского округа Максиму Красноцветову.
Максим Валерьевич, может быть, вы нам поможете как-то, чтобы реагировал ЖЭК, и поможете нам проблему это решить?
Мы очень хотим, чтобы вы услышали наш крик о помощи, обратили внимание и посодействовали, как-то повлияли на нашу управляющую компанию.
Но если вы не можете наладить быт, комфортный быт нашего населения, то зачем вы тогда занимаете такие посты? Так жить невозможно. И такую порочную систему надо менять.
Лебединого озера не будет. Природный водоем с таким названием в башкирской деревне Суровка может быть уничтожен. Счет идет не на дни, а на часы. Местные жители в борьбе с экологическим беспределом обратились за помощью к коммунистам.
Любимым местом отдыха жителей деревни Суровка в Башкирии до недавнего времени было озеро, которое они называли Лебединым, из-за гнездящихся здесь птиц. Все поменялось, когда некий коммерсант приобрел в собственность участок земли вместе с водоемом. Он планирует ликвидировать озеро, а на его месте построить коттеджный поселок. Половину водоема уже засыпали.
Соответственно, на этом озере водились утки, тут была рыба, тут все рыбачили. Они зимой просто, рыба, которая спит зимой под илом, они просто ее засыпали. И, соответственно, там же у нас также водились лебеди. Теперь лебеди уже как год здесь не гнездятся. Ну и, соответственно, убили всю природу.
Ликвидация озера наносит вред не только экологической системе. Вместе с ней будет нарушена транспортная инфраструктура района, а близлежащие дома окажутся под угрозой подтопления.
Еще есть такой момент, что не учитывается размер дорожного покрытия, то есть явно здесь нет 6 метров, как должно быть, и, возможно, будут проблемы с разъездом, улица является тупиковой, соответственно, если здесь застройщик Курбанаев Рустам в данный момент поставит заборы, то мы не сможем просто выезжать.
Вот эта вода сейчас, она пойдет во все ближайшие районы. Вот здесь вот дома, они в месяц по 5 раз выкачивают Шамбо.
Лебединое озеро не внесено в реестр бассейнового водного управления и даже не имеет официального названия. Документы на его регистрацию поданы, но до конца процедуры озеро может не дожить.
Получен ответ с Камского ОБВУ, что перенаправлено наше обращение в Министерство природопользования и экологии. Также было сообщено, что данный водный объект не числится у них в реестре, но возможно и его изучение, и в дальнейшем постановка в реестр как водный объект.
У нас буквально счет на секунды идет, потому что, вот еще раз, вот эта гора земли появилась за неделю. Сейчас администрация нам обещает где-то в районе месяца решать этот вопрос, но может быть, мы завтра проснемся, а здесь еще полозера будет отсыпано.
На просьбу о помощи оперативно откликнулись местные коммунисты. Депутаты приступили к проверке законности продажи водного объекта частному предпринимателю и проверке законности начатого строительства.
Засыпать озеро, конечно, нельзя. Ни при каком случае. Буду, конечно, обращаться в прокуратуру. Мы вот сейчас с исполнительной властью тоже завязались, тоже будем смотреть. Ну, интересы, конечно, нашего населения это превыше всего.
Европа сейчас находится в предвоенном периоде. Такое мнение выразил премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя якобы угрозу странам НАТО со стороны России. Ранее президент Владимир Путин заявил, что у России нет никаких агрессивных намерений в отношении европейских государств.
Более 3000 военнослужащих стран-союзников НАТО в настоящее время размещены в Литве. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, военные дислоцированы для укрепления восточного фланга НАТО. В Нью-Йорке прошла акция протеста против политики, проводимой властями США на Ближнем Востоке. Собравшиеся обвинили администрацию президента Джо Байдена в разжигании конфликта в секторе Газа. Участники акции потребовали прекращения огня в Палестине. Массовые протесты фермеров не стихают во Франции. Аграрии выступают против сельскохозяйственной политики страны и Евросоюза. Также фермеры недовольны бесконтрольным ввозом в страну сельхозпродукции с Украины. Тысячи вишневых деревьев зацвели в округе Гуян китайской провинции Гуанчжоу. Площадь парка составляет более 1500 гектаров. В нем растет около 10 видов деревьев. Они цветут с конца марта до конца апреля.
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 6-8 градусов тепла, днем плюс 19-21. Во вторник, 2 апреля, ясная погода, осадков не ожидается. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Температура ночью 8-10, днем 20-22 градуса тепла. В четверг, 4 апреля, ожидается понижение температуры, пройдут дожди. Ночью будет около 3, а днем около 12 градусов тепла.
Местное радио «Воронеж» и телеканал «Красная линия» представляют.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». Террористический акт против мирных граждан в Крокус-Сити-Холле стал самым крупным за последние 20 лет. Терпя поражение на поле боя, враг использует самые гнусные методы, чтобы не допустить нашей победы. Пытается посеять страх, запугать и расколоть общество. В этих условиях единство фронта и тыла, сплочение и мобилизация ресурсов являются самым главным залогом нашей победы. Мы знаем, что враг будет разбит, но для этого придется приложить немало усилий всем и каждому. Гости нашей программы – Матвейчук Анатолий Андреевич, полковник в отставке, главный редактор информагентства «Анна Ньюс». Анатолий Андреевич, добрый день.
Да, здравствуйте.
Фатигаров Василий Юрьевич, военный журналист, капитан первого ранга. Василий Юрьевич,
здравствуйте,
добрый день. Да. Гусев Александр Анатольевич, доктор политических наук, профессор Александр Анатольевич, добрый день.
Здравствуйте.
И с нами по скайпу Виктор Николаевич Баранец, полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды». Виктор Николаевич, добрый день.
Добрый день.
Итак, Александр Анатольевич, начнем с вас. Теракт в Крокус-Сити-Холле стал самым масштабным фактически за последние 20 лет. И, конечно, такие удары, они оказывают серьезнейшее воздействие и на государство, и на общество, и на настроение людей. Какой, на ваш взгляд, оказалась реакция общества? И все ли осознали, что страна находится в состоянии войны?
Ну, сначала я должен, безусловно, сказать и выразить слова сочувствия и соболезнования семьям погибших, потому что действительно это трагедия для нашей страны, не только для москвичей и жителей Подмосковья, это в целом трагедия для Российской Федерации. Поэтому мужество, стойкости и терпения всем нам. Что касается ответа на ваш вопрос, как общество отреагировало. Ну, общество отреагировало, безусловно, абсолютно адекватно.
Да.
Связывает ли наше российское общество эту трагедию с тем, что происходит в районе специальной военной операции? Ну, безусловно, связь прослеживается, мы это ощущаем все. Но я не думаю, что это вот является каким-то первейшей причиной. Все-таки большинство, вот надо правде, что называется, смотреть в глаза. Большинство граждан России считает, что это военная операция. Это не война, это военная операция, в которой участвует там, определенное количество наших военнослужащих. Мы ведем освободительную войну, там, военную операцию, вернее, специальную, и не более того. Да, мне кажется, что до сознания каждого, включая в том числе и органы управления, и людей, которые там работают, это еще не дошло, хотя прошло уже 2 года. Гораздо тревожнее, мне кажется, вот осознание того, что абсолютно провальная миграционная политика. Большинство граждан России абсолютно убеждены в том, что то, что делает наша власть сейчас, я имею в виду миграционную политику, это троянский конь в нашей стране. Действительно сейчас, в период проведения специальной военной операции, вообще нужно закрыть все ворота. Входы и выходы, провести полную инвентаризацию тех граждан России, которые прибыли к нам из стран Центральной Азии. Полную ревизию сделать. Что касается непосредственно террористического акта, ну, я полагаю, что владельцы и собственники этого сооружения, они несут солидарную ответственность тем, что там произошло. К сожалению, об этом почему-то не говорят и не пишут.
Ну, может быть, пока преждевременно. Вообще следствие, на самом деле, по закону обязано выявить причины, способствующие
совершению преступления. Естественно, конечно. Почему загорелся этот концертный зал? Почему допустили наличие в этом зале почти 6 тысяч человек? И 151 раз говорю всем, ребята, мы находимся фактически в состоянии военных действий с Украиной. Больше трех не собирайтесь. Больше трех не собирайтесь. Все увеселительные мероприятия нужно минимизировать. Понимаете? Это плодородная почва для того, чтобы вы пострадали. Вот и все.
Анатолий Андреевич, не кажется ли вам, что многие наши, особенно чиновники, ну и часть народа, но прежде всего, мне кажется, особенно чиновники, они находятся в состоянии какого-то благодушного мира, расслабления, что ничего не происходит, все, мы живем как прежде, ни о какой мобилизации внутренней, я имею в виду, речь не идет. И вот этот случай показал, что, в общем-то, ни к чему такому люди не готовились. Там даже освещение не отключилось, хотя оно должно было перейти на аварийный режим.
Вы знаете, Дмитрий, вот за прошедшие 30 лет после развала Советского Союза произошло очень метаморфозное состояние так называемой элиты. Элита, она не по служению народу, а по служению самому лично себе. И элитарность почему-то определялась до недавнего времени наличием денег, каких-то материальных благ, возможно, там недвижимости за границей. И вы заметите, даже чиновничьи места, они распределяются по определенной схеме. Есть даже по фамильной схеме, мы, может, не будем говорить, провести можем это самое. И вот сегодня они, находясь у власти, они полагают, что у них все хорошо. Они распределились, они накопили определенные себе запасы, а их семьи, они или граждане других государств, или уже предвидят выезд за пределы России. Даже как катаклизмы России для них не страшны. А вот то, что происходит, вот помните, там зимняя вишня у нас была, да. Другие там какие-то, они их как-то мимо проходят. Их там передвигают с места на место. Даже мы не слышали ни одного, вот коллега сказал, ни одного громкого уголовного процесса по строительству. Как вы допустили замену материалов, которые были предположены ГОСТом? Почему вот так вспыхнул вот этот крокусистик одновременно? И он еще один. Выделяемые газы, они настолько токсичны, что там не только люди, там собаки умирают. Да. Мгновенно нюхнул это.
Так а там же говорят, что от огнестрельных ранений погибло что-то порядка 40 человек, если я не ошибаюсь.
Да, конечно,
а все остальное,
конечно.
От продуктов горения.
И последнее. Вы знаете, я думаю так, что ответственность, ответственности, которые несут чиновники за происшествие, несоизмеримо с тем преступлением, которое они совершили. Период взятия взяток, откатов, подмены документов. И здесь можно море выложить. И иммиграции, и незаконное гражданство. Это все коррупционированная схема существования вот этого чиновничного аппарата, который приводит к вот тем последствиям, которые мы видели в Крокус-Сити.
Виктор Николаевич, на ваш взгляд, вот уже прошло некоторое время все-таки после этого ужасного теракта, в чем был его смысл? Что они вообще хотели? Почему это произошло? С военной точки зрения, в конце концов.
Ну, если вы спрашиваете с военной точки зрения, то здесь никакого смысла, сугубо военной точки зрения, не было, поскольку это никак напрямую не было связано с армией и так далее. Я вижу лишь здесь косвенную связь с военными аспектами. Это было еще рассчитано на провокацию, что после этого вот грандиозного, в кавычках, скажем, теракта, Россия встанет на дыбы и устроит чуть ли не ковровые бомбометания, зачистку там украинской территории, наподобие украинской. Вот на это тоже был расчет. Спровоцировать российскую армию на, скажем, операцию «Месси». А за этим следует другое сразу. Значит, рассчитывали, что если Россия попрет и поставит на дыбы хотя бы часть Украины, то, естественно, сразу возникает вопрос. Алло, мы проигрываем, Запад, помогай. Это один смысл. Но и второй смысл. Вы понимаете, если бы мы сейчас вот сразу с горячей головой бросились мстить, там, естественно, у украинских политиков генералу появился бы еще один шанс разговаривать. Нас душат, давайте мобилизацию. А проблема с мобилизацией на Украине очень тяжелая.
Виктор Николаевич, ну а как вам кажется, какой-то нашей некой внутренней мобилизации, внутренней собранности подтолкнут вот эти события? Хорошо, торговый центр уже не перестроишь, хотя по-хорошему вот такие надо снести, где второй, на втором этаже кинотеатр. Но, по крайней мере, может быть, будет изменена какая-то политика охраны, там, пожарной охраны, безопасности, вооруженности охранников, ну что-то в этом роде.
Нам многое в этом отношении, безусловно, надо перестраивать в расчете на то, что мы фактически сейчас находимся в состоянии, я не побоялся сказать так вот, террористической войны. Ведь мы понимаем, что сегодня Крокус, а никто не гарантирует, что завтра не получится в другом месте. Тем более, обратите внимание, вот Путин выступал недавно на коллегии, да, вы слышали. Вы слышали количество терактов, которые только за год Федеральная служба безопасности предотвратила? По-моему, 220. А теперь переходим на ту статистику, на ту картину, которую мы наблюдаем от Сахалина до Калининграда. Ведь кругом же, вы видите, не бывает такого дня, чтобы Федеральная служба безопасности не разоблачала террористов, причем такого нашего, родного русского покроя. Хлопчик за 10 тысяч тащит 10 килограммов тротила на железную дорогу. Бабушка бросает коктейль Молотова в военкомат. Дяденька не где-нибудь, а в Забайкалье, денно и ночно снимает на мобильник военные эшелоны и так далее. Вы видите, какая зараза проникла в поры нашего общества. Все это, безусловно, требует перестройки. И тут это большой разговор. Это не только поговорить о том, что мы должны понять, что живем в воюющей стране. Нужны реальные шаги. Он касается, безусловно, и спецслужбы, и МВД. Что еще? И агентуры, безусловно. А теперь посмотрите, пожалуйста. Ведь мы же видим, что нарастает количество террористических актов, да? Убивают людей. А у нас спит Уголовный кодекс и Конституция спит пока. Ведь народ уже ропщет до крови в горле, что нужно возвращать смертную казнь. Вы знаете, во что уперлось? А вот видите, все, Конституционный суд не может изменить свою позицию. Это что же получается, что убили 150 человек, а мы с вами будем кормить пожизненно, да, за наш счет. Народ с этим не согласен. Народ требует возвращения смертной казни в Уголовный кодекс. А в Госдуме раздаются какие-то белые голоса, кивают на Конституционный суд. Вот видите, он не согласен. Он не согласен, мы уже лживые голоса даже раздаются. Знаете, какие? Для того, чтобы вернуть смертную казнь, нам нужно переписать всю Конституцию. Опа-па! Когда нам нужно повысить пенсионный возраст там, или что другое, мы что-то очень быстро все это делаем, да? Мы очень быстро делаем. А тот инструмент, который сегодня требует жизнь, требует ситуация, которая у нас за окном, мы этот инструмент почему-то не можем ввести в действие. Вот так и получается. Убил 150 человек, знай, останешься жив-здоров. Тебя будут кормить 3 раза в сутки, будут водить на прогулки и будут даже медиков присылать тебе, если у тебя глаз или нос заболит. Мне кажется, что сейчас государство как никогда должно задуматься о перестройстве всех инструментов на всех этажах от защиты от терроризма. Потому что сейчас война не только на передке. Война пришла к нам под балкон, она вон там за войной. Террористы ходят вон там. А государство, по-моему, знаете, только восклицательными знаками обходится и призывами, что нам надо повышать бдительность, что нам надо там резиновые квартиры. Да, все это надо, но надо в конце концов уже переходить от слов к делу.
Васильевич, вот я по своим друзьям, знакомым, просто по ощущениям, не вижу в обществе в результате этого теракта ни малейшего страха. Ненависть, да. Сплоченность, безусловно, это среди, так сказать, мирного населения. А какие настроения в войсках? Вот как? Конечно же, мимо них это не прошло.
Ну, в войсках страха тоже, конечно, нет.
Нет, а вот как именно это событие вообще повлияло?
И вообще в нашем народе вот таким способом чувство страха не вызывается.
Абсолютно.
Враги просто это еще не тупые какие-то. Как говорил покойный сатирик Задорнов, тупые все-таки, да? Западные эти кураторы не понимают этого. Вспомните недавний кадр после обстрела города Белгорода, когда женщина, так сказать, подходит к своему разрушенному автомобилю, говорит: вы что думаете, что мы отсюда сейчас побежим? Фиг вам, мы отсюда, говорит, никуда не уедем. Нам, говорит, надо здесь быть и спасать наш город. Вот позиция нашего русского народа. Очень хорошо озвучена женщина из города Белгород. Естественно, наши военные, в том числе на передке, никакого страха. То есть они же хотели, чтобы страх был и у военных. Потому что, он, семьи же здесь,
да.
Мы на передке, а там наши семьи уничтожают. Нет, у военных нет ни страха, и нету какого-то желания, что называется, уничтожить все с той стороны, включая, так сказать, там, мирных и так далее. Ни в коем случае. У военных есть такое чувство очень хорошее, называется ярость. И злость по отношению к противнику. Поэтому мы и назвали, Министерство обороны определило, что вот эти вот, снова вернулись к этой терминологии, очень спорной, в общем-то, удары возмездия. Я полагаю, что в рамках специальной военной операции никаких ударов возмездия быть вообще не должно.
Это плановые действия.
Мы должны плановые действовать. Но это была политическая акция после террористических ударов по Белгороду, по Севастополю. Было заявлено, что эти удары возмездия, ну куда они были нанесены? Они были точно нанесены по объектам энергетики, по военным заводам, по центрам принятия решений. Реально, по центрам принятия решений Буданова до сих пор найти не могут. Вот. И самое главное, я всегда привожу пример сейчас. Удар по Днепрогессу. Плотина стоит целехонько, по ней даже движение восстановили. Но Днепрогесс не работает. Точечный удар в первую зал, во второй зал, и погибших нету. Нету погибших. То есть у нас нет цели, извините, закошмарить в ответ украинское население.
Если бы захотели, могли бы разнести плотину в дребезги. Но не стали же этого делать.
Мы сейчас физически можем, тем более министр нашей обороны говорил, что у нас очень много уже, массовый выпуск идет, ФАБов 3000, вот с этими крылышками, да, которые позволяют далеко летать, не входя в зону действия ПВО нашим самолетам. Мы сейчас способны уничтожить все мосты через Днепр. Но мы способны, извините меня, распахать все города. Но у нас нет такой цели в специальной военной операции. У нас есть что? Демилитаризация и денацификация. И если можно, два слова, возвращаясь к страшному теракту. Здесь нужно действовать, вот Виктор Николаевич правильно совершенно сказал, если более конкретно, двумя руками. Первое, необходимо действительно физически защищать. А как защищать? Соответственно, мероприятия сначала все отменяются, просто отменяются. Потом проводится ревизия, где их можно проводить, а где нельзя. Ведь даже во время Великой Отечественной войны проходили концерты и прочее. Но надо понимать, где можно проводить. И уж, конечно, в закрытых залах на 6 тысяч человек их
с одним выходом. Нельзя. Эти залы вообще надо закрыть. Да. Извините.
И мы здесь перед эфиром говорили, что невозможно на 100% защититься от террористов. Но стремиться к этому надо. Правильно Виктор Николаевич сказал, абсолютно. Агентурной работой. И мы видим, эта работа ведется. Для этого надо расширять штат сотрудников ФСБ и других правоохранителей, проводить постоянную переподготовку, чтобы люди понимали, что они делают, тренировались. А так, понимаете, мы же сейчас как? За одно хватаемся, в другом месте рвется. Ну, предположим, мы сейчас поставим мощную охрану там Росгвардии. А какой-нибудь террорист возьмет и вот этот вот третий этаж пробомбит с дрона, который он запустил с соседнего двора. Ну, что мы теперь над каждым торговым центром должны козырьки варить? Поэтому надо проводить комплексную плановую работу по всем вопросам. А для этого, ну, где-то, наверное, надо кого-то поменять. Потому что, ну, замечательный был анекдот 90-х годов, когда сошлись там Кумаринские там, или Люберецкие, а наряд милиции успешно скрылся с места происшествия. Вот таких нарядов полиции не должно быть. Проводить кадровую работу, проводить учебную работу. И делать это все серьезно. Понимая, как сказал в своем интервью АИФу Дмитрий Сергеевич Песков, что мы реально находимся в состоянии войны. И каждый из нас должен это осознать.
Александр Анатольевич, вот к вопросу о том, что не поддаваться на провокации. Но мы же видим совершенно четко, что медленное наше продвижение или отсутствие нашего продвижения, или еще, сейчас, слава богу, этого нет, жесты деэскалации, они на наших врагов производят совершенно обратное воздействие. Они видят, как им кажется, нашу слабость, начинают еще больше на нас давить. И, может быть, от того, что сейчас вот как-то затянулась спецоперация, мы действительно не хотим лишний раз провоцировать и НАТО, они переходят на качественно другой уровень. Вот уже перешли к терактам. Что вы об этом думаете? Хотя вот мы сейчас на днях показали, что, в принципе, при желании мы можем уничтожить все критические объекты за короткое время. Может быть, и следует это сделать?
Ну, знаете, я должен, отвечая на этот вопрос, наверное, сконцентрировать внимание на том, что еще в сентябре прошлого года господин Зеленский, фактически вдохновитель киевской власти, руководитель, заявил о том, что Украина, ну, в связи с тем, что контрнаступление, по сути дела, провалилось, переходит к плану «Б», который заключается в том, что будут совершаться террористические акты. Он же предупредил всех, во всеуслышание заявил, что будут удары ракетами и тяжелыми видами вооружений по территории России, вот, и диверсии будут проводиться в российских городах, особенно в тех, кто находится в приграничной зоне. Все об этом слышали, все об этом знают, поэтому идет реализация этого плана. Я полагаю, что нанесение ударов по центрам принятия решений является принципиально важным, потому что, как говорится, все идет от головы. И с этой точки зрения я абсолютно убежден, что, по сути дела, сказать, вот такое массированное, масштабное, масштабные удары – это только начало.
Александр Анатольевич, но вот Минобороны сообщает о продвижении на Купинском, Донецком, Авдеевском направлении, что наносятся удары на Южно-Донецком, на Херсонском направлении, некое улучшение положения. А как вы оцениваете вот именно оперативную обстановку, если сейчас пока абстрагироваться от терактов? Вот, только
ну, смотрите, в плане постановки задач, которые поставил Верховный Главнокомандующий, значится, в первую очередь, главнейшая задача – это освободить территории те, которые вошли в состав Российской Федерации. Они должны быть закреплены на основании нашей Конституции и защищены вооруженными силами Российской Федерации. И вот эти все успехи, которые вы перечислили, показывают о том, что мы успешно восстанавливаем административные границы бывшей Донецкой области, Луганской области, Запорожской. То есть везде у нас идет успех. Ну, у противника, конечно, не успех. Но вот, Дмитрий, вот что я хотел сказать вот, в плане нашего разговора. На фоне вот, неудач украинской армии появились очень интересные заявления. Первое, Нуланд, когда уходила, она заявила, что России ждут неприятные сюрпризы. Да. Милли, главнокомандующий вооруженными силами в Европе, заявил, что русские должны бояться, что, я не цитирую конкретно, что им перережут горло. Это люди, которые претендуют на цивилизационный какой-то идеал, и штамп, заявляют о чем? О терроризме. Они нас предупреждают, вы будете иметь успех на фронте, мы вам устроим террор, и мы его с вами видим. Но я думаю, что наши вооруженные силы реально не оценят с точки зрения страха какого-то. Мы продвигаемся. Но я бы не стал бы преувеличивать, конечно, и уж самоуспокаиваться. Давайте будем спокойно, трезво осматривать на то, войска выполняют свои задачи. Как они выполняют? Может, они медленнее, чем нам хотелось, но они их выполняют и продвигаются вперед, утилизируя всю эту нечисть.
Виктор Николаевич, ну вот посмотрите, враг явно перешел в новое качество в своей стратегии. Вот теракт, к сожалению, лучшее тому доказательство. Это раз. И действительно, вот Нулан говорил и прочее, это же, по сути, свои дикари. Да даже дикари, наверное, гуманнее, чем эти люди. От них действительно можно ожидать больших неприятностей. Просто чисто технически Евросоюз принял решение о переводе экономики на военные рельсы, а все-таки экономические возможности у них большие. На ваш взгляд, наша страна готова к таким вызовам?
Ну, давайте немножко обратим внимание на военные деньги, я бы даже сказал. Вот за время специальной военной операции у нас достаточно серьезно увеличен военный бюджет. Было там, по-моему, если уже не секрет, 68 миллиардов, сейчас уже за сотню. Это достаточно серьезный фактор. Вы говорите, готов ли военно-промышленный комплекс государств. Теперь, внимание, есть такой показатель, как внутренний валовый продукт. Размер денег под этот внутренний валовый продукт, размер этого использования внутреннего валового продукта в отношении обороноспособности, это тоже очень важный показатель того, к чему готовится государство. На начало специальной военной операции у нас было 3,7% ВВП. Сейчас уже 6,3%. Это достаточно серьезный показатель. Теперь внимание. Ну, конечно, я обязан вам, уже ставший банальным, напомнить истину, что у нас военно-промышленный комплекс перешел на трехсменную работу. Я обязан, конечно, вам сказать, что у нас по некоторым видам видам боевой техники вооружения от 3 до 10 раз мы увеличили это производство. Все это нормально, все это хорошо, но здесь есть один парадокс. Ведь мы же сейчас с вами говорим о терроризме. А с терроризмом на атомных подводных лодках, на танках «Армата» там, или на Т-72, на истребителях Су-57 мало повоюешь. Это совершенно другие инструменты. Это инструменты для борьбы с ведением классической военной работы. А, извините, у нас сейчас работает американская формула. Я бы ее хотел напомнить. Тут недавно один американский журналист разоблачил эту интересную формулу. Она звучит очень просто, как черенок саперной лопатки. Если русские будут побеждать с фронта, мы должны бить их с тыла. Вот то, что случилось в Крокусе, это вот как раз и есть отражение вот этой формулы. Переход к террористическим методам действия. Что мы и наблюдаем. СБУ послушали ученички ЦРУ и Пентагона. Они, видите, они хорошо используют вот эту учителей своих, которые их сейчас таким вот образом натаскивают. Но я должен сказать, что даже во время специальной операции мы видим преступные деяния в той области, которая касается нашей обороны. Я уже говорил, идет по сути война. Давайте не менжеваться и так далее. Идет по сути война. Казалось бы, за наши оборонные предприятия головой надо отвечать. Надо беречь их, надо способствовать их производству. Что мы сегодня имеем? Вот сейчас посмотрите на СССР. У нас 22 оборонных предприятия умышленно загоняются под банкротство. Вот почему, я часто когда спрашиваю, ну, есть же какой-то урок из этого бардака, который мы сейчас обнаружим. Я задаюсь простой вопрос. Скажите, у нас правитель, у нас есть в России Министерство оборонной промышленности? Я уже устал напоминать об этом. Его нет у нас. И правильно здесь вот мой коллега сказал. У нас Минпромторг. Чем торгует? Женскими прокладками, с одной стороны, и с другой танками. Хорошее министерство, да? А кто-то должен головой отвечать. Головой отвечать. И тут опять нужно говорить. Друзья, мы далеко не пойдем, если не вернемся, не возьмем все лучшее из нашего советского опыта. Как бы это кому-то не хотелось, вы все равно придете к советскому порогу, потому что там отцовские механизмы работали блистательно. Это нам еще один урок, который тычет нас нашим специальной военной операцией, если вы меня спрашиваете про оборонную промышленность.
А, Васильевич, ну вот такой случай. Прихожу я тут на выборы, проголосовал, а потом подходят две девочки и говорят, вот мы опрос проводим, мы хотим в районе еще 4 парка обустроить. Я говорю, ну а разве время сейчас вообще парки обустраивать, да еще в таком количестве? Это я к чему? Вот мы говорим о мобилизации, о сплоченности фронта и тыла, статью изучаем, вот помните генерал-полковника Зарудницкого. 2 года прошло, огромные деньги уводятся на проекты, которые, мягко говоря, сейчас не очень нужны. Как вы можете этим это объяснить? И почему действительно переход вообще всей страны, сознания нашего на оборонные рельсы происходит так медленно?
Ну, происходит все-таки. Не так быстро, как хотелось.
Ну вот ничего эти парки не берет. Я не против парков. Нет, ну разве сейчас это самое важное?
Я сейчас другой пример. Когда года 2 назад уже шла специальная военная операция, и выяснилось, что у нас... Это как пример просто. Что у нас на МКАДе вдруг бордюры меняют, чуть ли не зимние, на летние.
Да.
То есть, и это дошло до президента. И когда президент дал четкое указание, что это, так сказать, недопустимо, что у нас есть куда сейчас потратить деньги. Угу. И заниматься нужно, конечно же, вопросами безопасности и на транспорте, и, так сказать, там, на культурно-массовых мероприятиях, и везде. Но... Конечно же, с парком, тем более с 4 парками сразу, вполне можно подождать. Есть куда направить эти деньги. Потому что, когда мне сегодня, вот вы говорите, что есть идея построить 4 парка, а потом я вижу по телевидению, как всему народу предлагают скинуться на специальную инвалидную коляску нашему офицеру, младшему лейтенанту фельдшеру, который героически воевал, получил ранение в спину, и он сейчас живет на 3-м этаже, в Мурманске работает, ну, служит в военкомате, его оставили на военной службе, но ему очень тяжело спускаться, вот ему нужна специальная коляска. Коляска делается в Новосибирске. Стоит 1 200 000 рублей. И вот всем народам нужно скинуться, чтобы бизнесменам в Новосибирске отдать 1 200 000. У меня два вопроса. Первое. Во-первых, новосибирский бизнесмен не может продать по себестоимости?
Это же масштабы государства.
Или просто, ну, оказать, или, да. Я говорю, ну, хотя бы если просто. Он... Или в идеале, конечно же, подарить. И потом, ну что это такое? Это мы нашему герою сбрасываемся вот, всем миром. Мы еще когда говорили, что мы платим колоссальные деньги футболистам, при этом сбрасываем деньги на онкобольных детей. Теперь мы перешли, что, дно пробили, перешли на новый уровень. Теперь мы будем сбрасываться героям, раненым нашим специальной военной операции, при этом строить парки, строить спортивные объекты мощные, нужны, конечно. Но, может быть, сейчас подождать, строить какой-то стадион. Вот недавно рассказывали о проекте на Крайнем Севере, мы строим новый стадион. Мы потом построим новый стадион.
Ну, уж плитку точно можно. Стадион еще туда-сюда.
Нам все-таки победить сейчас надо. А потом мы будем строить стадионы. И плитку мы потом будем перекладывать.
Виктор Николаевич, вот известно, что перед нападением Гитлера на Советский Союз было четкое указание не отвечать на провокации. Эти провокации были, мы старались не отвечать. И сейчас вот тоже такое впечатление, что мы опасаемся, ну и может быть обоснованно, втягивания НАТО в конфликт. Но Путин говорит, что надо в некоторых случаях бить первым. Вот как вы считаете, насколько правильно мы выстраиваем стратегию? Не показываем ли мы как раз странам НАТО свою слабость? Не вызываем ли мы у них как раз желание дополнительно вот этим нашим не отвечать на провокации? Желание как раз на нас воздействовать все более силовыми методами?
Ну, если мы первыми ударим по НАТО, мы дадим им великолепный карт-бланш для того, чтобы навалиться на нас. Мы будем воевать с НАТО, но только после того, как они уже официально нападут на нас, потому что НАТО заползает втихаря. НАТО уже присутствует на поле боя. Теперь бы я хотел ответить на ваш главный вопрос. Вы сказали бить первым. А мы же ударили. Мы ударили буквально за несколько часов до того, когда украинская группировка должна была с землей сравнять ту же Донецкую область. Да, мы ударили первыми. Дорогие друзья, я вас хочу сейчас в нашу серьезную тему, мы сейчас обсуждаем, можно я вас немножко сейчас посмешу, потому что это тоже важный государственный вопрос. Итак, внимание, никакой специальной военной операции. Идет война. Идет война. И, казалось бы, Государственная Дума, которая денно и ночно должна думать о законах, которые направлены на то, чтобы сделать нашу армию сильнее, чтобы сделать социальные гарантии для воюющих все больше, надежнее и так далее, чем занята Государственная Дума. Я был потрясен, когда несколько недель назад или месяцев назад читал, что принят закон о том, насколько ветка на вашей даче может переползать на сторону соседа. Это понятно, да? Это очень важно, да? Как форест собирать в лесу? Это очень важно во время войны. Обязательно, вот вы знаете, там война, тут форест собирать. Какие грибы нельзя брать, потому что они занесены в Красную книгу? Ну, а теперь читаем, свежачок. Внимание, извините, но вам это тоже будет полезно. Так, свеженькие, вот сегодня у нас председатель Госдумы перечислил законы, которые заработают в апреле, с 1 апреля. Внимание, идет война в нашей родной стране, идет война. Внимание, вступает закон о запрете наливаек в жилых домах. Великолепно. Это очень важно для бойца, который сегодня сидит с автоматом, сегодня сидит или заражает пушку на передовой. Идем о наливайках. А как же вы думаете, да? Никогда мы не победим, если мы наливайки в жилых домах не сотрут. Это то, о чем вы говорили. Теперь внимание. Вдруг сдавать жилые помещения многоквартирным домам, в том числе на короткий срок, тут вводится порядок сдачи жилых помещений. Но если бы еще сказали, как здесь коллега наш правильно заметил, если бы это было связано с миграционной политикой, так также и надо говорить. Инвентаризацию. У нас есть в Москве квартиры, где прописано по 100 человек. Я больше вас не хочу смешить, я просто хочу сказать, что наша Государственная Дума в условиях войны, повторяю, войны, она живет на Луне. Вот она живет каким-то мелкотемьем. Вот это меня поражает. Мне
говорят: Баранец, ты что наезжаешь на Государственную Думу, Женя? Дорогие друзья, Государственная Дума – это часть нашего государства, которая тоже должна воевать. Вот о чем я хочу сказать. Денно и ночь она должна воевать. А то же вы посмотрите, пожалуйста, вот у нас сейчас в армии 49 тысяч военнослужащих, которые не получили законного жилья. 49 тысяч. Понятно, да? Внимание. А сейчас возвращаются с фронта контуженные, инвалиды, да. Что Путин сказал по поводу этих людей? В первую очередь. В первую очередь жилье дай. А теперь считайте, 49 тысяч здесь, да? Вот тех, которые уже по 7, по 8 лет. А сейчас подвалят еще несколько тысяч. Я не буду говорить столько. Им тоже надо жилье дать. Правильно, конечно, надо, внимание. А теперь мы хвастаемся, что жилья в России мы настроили больше, чем в Советском Союзе. Там было 67 миллионов, а сейчас аж 104. Вот как мы Советскому Союзу нос перли. Внимание, внимание. А что ж эти 30% до сих пор не распроданы? У нас будет как в Китае, там целые микрорайоны нераспроданного жилья взрывают. А что же мы будем делать с людьми, которые сейчас с фронта придут, а? Коллеги, инвалиды. Да просто человек вернулся с фронта, которому надо в превентивном порядке давать жилье. Почему же мы так устроены? Я уже говорю, заканчивая свой длинный гневный спич, я хочу, надо возвращаться к советской системе. От частности. Это не все решение вопроса. Нет, от частности. Один вопрос. 10% отдайте от каждом доме военный человек, который защищал государство, должен получить жилье. 10%. Иду к бизнесмену. А что это должен отдавать? С какой стати? Хорошо, Баранец. Если Путин примет закон, я буду согласен давать 10%. Но при этом за один квадратный метр я буду требовать не 360 тысяч, а 460. Нормально, да? А кого же тогда защищает солдат, который сегодня сидит в окопах под Донецком, под Запорожьем, а? Не тебя ли, господин бизнесмен? Все.
Васильевич, но вот такое впечатление складывается, что враг полностью понял, что в военном плане что-то существенное они сделать не смогут. И перешли к некой психологической войне. Вот эти вот обстрелы террористические абсолютно Белгородской области, теракты в Москве, удары беспилотниками, в основном не по военным объектам, а куда Бог пошлет. Вот как вы считаете, действительно ли тактика изменилась? И как мы должны на это отвечать? Ведь, как совершенно справедливо сказал Виктор Николаевич, ну, воевать с террористами с помощью Су-57, конечно, проблематично. Нужны другие методы.
Дмитрий Владимирович, мы и в этой студии, и в других студиях давно говорим о том, что тактика, безусловно, у них изменится. Мы же ни секунды не сомневались и не сомневаемся, что мы победим. Соответственно, вот возвращаясь к словам Виктора Николаевича. Виктор Николаевич говорит, что они что думали? Что мы сейчас тут ковровым бомбометанием устроим? Они заявят, что вот угрозу Украине, угроза победы России, для них это невозможно, и введут войска. Так они их все равно введут. И не сейчас, так чуть позже. Мы же будем уничтожать энергосистему Украины.
И потом мы же будем побеждать.
Да, будем уничтожать энергосистему для начала. Ну, для того, чтобы побеждать. Будем побеждать. Ведь лучше уничтожить энергосистему, чем уничтожить города. Безусловно, мы это понимаем. Будем побеждать. Мы же не будем, я надеюсь, очень, и мы об этом тоже говорили, брать в лоб такие города-миллионники, как Харьков, допустим, или Одесса. А как уничтожить? Уничтожить развалом изнутри. То есть уничтожить энергосистему, не дать возможности сопротивляться и так далее. Поэтому, конечно же, тактика у них будет меняться. И они, с одной стороны, будут привлекать всячески войска НАТО, и они их уже привлекают. Мы знаем, что французы уже находятся поблизости, и с румынами стоят на низком старте. Поляки уже вовсю воюют, им там только флаг над окопом поднять. Вот они вошли. Прекрасно понимаем это. А с другой стороны, об этом говорили, сегодня цитировали уже и представители военных, и политических элит, так называемых, Запада. Ну, собственно, этого отмороженного клоуна Зеленского тоже цитировали. Что русские, по их мнению, должны почувствовать вот эту войну. Поэтому формула очень простая. Или мы почувствуем войну в том плане, о котором говорил Дмитрий Сергеевич Песков, то есть мы всем миром перестроимся, в этом смысле мобилизуемся и почувствуем, что мы воюющая страна. А если мы этого не сделаем, то мы очень четко и больно почувствуем войну, так как хотят наши враги. Поэтому необходимо мобилизовываться всем информационным структурам мобилизовываться. Говорил уже об этом, повторю, потому что об этом надо говорить постоянно. Государственная информационная политика должна быть четко определена и реализована посредством какого-то специально выделенного государственного органа с полномочиями. Силовые структуры должны быть реформированы. Должны, у нас не некомплект должен быть сегодня в ГАИ Москвы, а у нас должны быть расширены штаты и заполнены грамотными, подготовленными сотрудниками. Ну, как, например, я беру. Не только в ГАИ, безусловно, и в ФСБ, и в других наших силовых структурах. Мы должны везде мобилизоваться в самом серьезном смысле этого слова. Иначе враги сделают больно нашему мирному населению.
Да, Александр Анатольевич, ну вот еще такой фактор, о котором мы постоянно говорим из программы в программу, это зависимость нашего крупного капитала от Запада. В конце концов, 30 лет они развивались в совершенно другой парадигме, что мы вот единый некий торговый мир. И что с этим делать? Ведь этим людям действительно, им не нужна победа, им нужна минимизация убытков, максимализация прибыли. Вот даже если смотреть на тот же Крокус Сити Холл, на том сэкономили, на этом. И не похоже. Вот я сейчас как-то каких-то покаянных речей от них не слышу.
Что касается в целом российского бизнеса, ну, мы это видим. Во-первых, есть факты, они обнародованы, что крупный бизнес, он аффилирован с Украиной, с Западом, поэтому финансирует. Но если есть такие факты, значит, нужно их пресекать всеми возможными правовыми нормами. Тут однозначно. Что касается в целом, еще раз должен повторить, что страна, которая фактически мобилизуется, надо исходить прежде всего из тех средств производства, которые принадлежат народу, государству прежде всего. Да? Вот Краснов сейчас буквально вот на днях заявил, генеральный прокурор, что 13 предприятий ВПК, но он не назвал это реприватизированное или национализированное, но переданы в собственность государства. 13 предприятий ВПК, в том числе там, предприятия Челябинского металлургического завода. Общей стоимостью, капитальной стоимостью порядка 333 миллиардов рублей.
Хотелось бы, конечно, чтобы 13 тысяч.
Да, ну мне как тоже, так, да, мне тоже так кажется, что все-таки речь идет... Если мы говорим о будущем нашей страны, то, конечно, речь идет о передаче, можно назвать это как угодно, но это называется национализацией средств производства. Безусловно, предприятия, я уже не говорю даже ВПК, я говорю в целом о производственном комплексе нашей страны, должна быть передана государству. Крупный бизнес, о котором мы все время говорим, он так или иначе, он как бы втянут в процессы вот этих цепочек мировой торговли. Поэтому они все время будут стремиться на Запад. Они выводят деньги туда. И это мы же знаем об этом, что все деньги, которые они зарабатывают здесь, они выводят за рубеж. И общие объемы достаточно большие. Там порядка 250 миллиардов долларов ежегодно выводится за рубеж. Ну, когда-то же должен наступить конец вот этой вакханалии. Вот. И в заключение хотел бы несколько слов вот сказать то, с чего мы начали, буквально несколькими словами о миграционной политике. Понимаете, вот те мигранты, которые... Я не против в целом миграции, вот это нужно понять. Но мы должны, если говорить об экономической составляющей, мы должны исходить из чего? Мы в чем видим развитие нашей страны? В шаурме, в такси? Или что, доставщиков пиццы? Да нет же, понимаете? Они что, приходят, это действительно люди, которые низкообразованные. С точки зрения культуры, они не хотят, вообще сказать, внедряться в нашу культуру. Они не понимают нашего социума. Они живут достаточно обособленно. Если говорить о политической составляющей, они не участвуют в нашем выборном процессе. Они не хотят воевать, они не регистрируются в военкоматах. Ну, а доколе мы будем все это терпеть?
Анатолий Андреевич, заключительный вопрос в нашей программе, потому что время, сейчас время подошло к концу. Вот какой вопрос. В нашей истории, в лучшей ее части, было сказано: враг будет разбит, победа будет за нами. И тогда же было сказано: все для фронта, все для победы. В чем вы видите залог победы сейчас?
Значит, два момента. Первый момент, вот я хотел бы подвести итог коллег. У нас есть опыт борьбы с терроризмом в Великой Отечественной войне, когда мы создали специальные органы, которые боролись с паникерством, с коллаборационистом, с предателями и тому подобное. Вы знаете, были законы, которые позволяли прямо на месте преступников уничтожать, потому что они наносили ущерб. Второй момент. Я обращаюсь к нашим жителям страны, особенно Москвы, Московского региона. Все, что если есть подозрительно, докладывайте участковому. Он примет решение. Только наша наблюдательность и наша обобщенность может привести и защитить нас от этих террористов.
Ну, так сложилось, что большую часть нашей истории нашей стране приходилось отбиваться от разного рода врагов, внешних и внутренних. И опыт в этом смысле у нас накоплен огромный, так давайте его изучать и применять. А с вами была программа «Точка зрения». Я ее ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго.